Я вас категорически приветствую. Сегодня мы узнаем, что происходит с новой Ларисой Крофт, кто подкрался к Брэду Питту и всякое другое. Но сперва, наконец-то, про деньги. Спонсор выпуска – интернет-зоомагазин petshop.ru. Вторую неделю подряд всех зверски рвет Зверополис. Мультик про зайку оперуполномоченную. История о том, что если чего-то как следует хочешь, то непременно этого добьешься. Пусть ты и маленький пушистый зверек из ментовского околотка разжалобил нашего сурового зрителя на 293 миллиона 700 тысяч рублей. С учетом двух недель проката и недели превью показов, ментовская морда из Зверополиса подняла колоссальные деньжищи. 1 миллиард 386 миллионов 500 тысяч рублей. Этак, ментовские Зайка и Лис скоро обскачут новые «Звездные войны», где, как нетрудно догадаться, ни одного толкового мента нет. На втором месте «Дивергент», глава 3, «За стеной». За просмотр тупой истории про тупых подростков тупые подростки занесли 195 миллионов 400 тысяч рублей. Замыкают тройку «Братья из Гримсби». Адская комедия с Марком Стронгом и Сашей Бэроном Коэном. Сашин юмор и на этот раз нашим гражданам не зашел. Фильм собрал всего 57 миллионов 300 тысяч рублей. Но с правильным переводом собрал бы вдвое больше, но не судьба. Переходим к новостям кино. 14 лет назад Николас Кейдж дебютировал как режиссер, сняв картину «Жиголо» с Джеймсом Франко в главной роли. Фильм в прокате ожидаемо провалился. Критики порвали его в клочья. И Николай как режиссер что-то приуныл. Но годы лечат душевные раны. Николай собрался с духом и решил идти на второй заход. Тему выбрал острую – про жертву изнасилования. Николай экранизирует роман Джойс Кэрол Оутс «Изнасилование. История любви». А фильм назовет «Месть. История любви». По сюжету оперуполномоченный Джон Друмер берется за дело женщины по имени Тина, которую во время празднования Дня независимости изнасиловали 4 наркомана. Тина в тяжелом состоянии лежит в больнице, ее выхаживает мама, а 12-летняя дочка жертвы, Бетти, готовится сотрудничать с органами охраны правопорядка и давать показания. Однако родители насильников нанимают мега-адвокатов, которые валят всю вину на саму Тину. Ну, дескать, жертва любила выпить и вообще была распутной девкой. Оперуполномоченный Друмер принимает необычное для полицейского решение. Он хочет докопаться до правды во что бы то ни стало. Сценарий написал Джон Манкевич, на чьем счету сериалы «Карточный домик», «Менталист» и «Доктор Хаус». Кейдж не только снова умело снимет кино, но и талантливо исполнит роль Друмера. Съемки начнутся 4 апреля в Атланте. В 2001 году вышел фильм про Лару Крофт с Анджелиной Джоли в главной роли. Следует отметить, что для такой серьезной роли Анджелине пришлось изрядно нарастить сиськи. При бюджете в 115 миллионов фильм собрал в мировом прокате 270 миллионов. Через 2 года студия забацала сиквел, но он таким успешным уже не был. Не то сиськи во второй части мало нарастили, не то фильм получился плохой. После паузы Уорнеры занялись разработкой перезапуска франшизы и обещают новое приключение сисястой расхитительницы гробниц. Если кто не в курсе, сиськи по ведру – это ошибка дизайнера первой игры. Некий Тоби Гард увеличил Ларискин бюст на 150%. Случайно? Не думаю. В ответ на попытку вернуть сиськам нормальный размер, вся студия взбунтовалась. И вот мы имеем Лариску такой, какой имеем. или хотели бы отыметь, ну, тут мнения расходятся. В общем, поиски атлетичной актрисы на роль героини всегда встречают яростное обсуждение надлежащего размера. Анжелке на компьютере ничего не увеличивали, ну, так, тряпок в лифчик натолкали. Но, возможно, такая перспектива откроется перед ее преемницей. По слухам, продюсеры хотят сделать новой Ларой Крофт Дейзи Ридли, сыгравшую главную героиню Рэй в блокбастере «Звездные войны. Пробуждение силы». Пока актриса ведет переговоры, фанаты Лариски уже под мелкоскопами изучили прелести Дейзи и подняли вой, что и сисек у нее нет, а если и есть, она их почему-то с собой не носит. Ну, а стало быть, верно сыграть Лариску она никак не сможет. Ну, посмотрим, что решат студийные эксперты. Продюсеры отечественной студии «Киноданс» и режиссер Александр Богуславский, ответственный за сериал «Выжить после», займутся фэнтези под названием «За гранью». В центре сюжета талантливый жулик и вор Майкл, ловко обувающий солидное казино в Европе. Внезапно Майкл сталкивается с гораздо более ловким жуликом и вором, к тому же обладающим паранормальными способностями. Соперник ловко обувает жулика и вора Майкла, ну и походу подставляет его на крупную сумму. А тем временем жестокий и опасный владелец европейского казино требует у Майкла вернуть должок за неделю. Ну что же делать? Куда честному вору бежать? За что хвататься талантливому жулику? Жулик и вор Майкл не падает духом и немедленно собирает команду жуликов и воров с паранормальными способностями, дабы с помощью воровской банды отыграться в другом казино. И вроде все идет по плану, но тут Майкл и жулики сталкиваются с тем самым паранормалом, который обул жулика и вора Майкла ранее. И тут, понятно, разворачивается натуральная битва жуликов и воров, то есть экстрасенсов. Фильм планируют снимать сразу на английском языке и немедленно выходить с ним на международный рынок. Главные роли сыграют Милош Бикович из фильма «Духлесс 2», Любовь Аксенова и Евгений Стычкин. Художником-постановщиком картины стала Маргарита Аблаева, которая работала над адским фильмом «Хардкор» Ильи Найшуллера. И тут, говорит, придумала некие фантастические визуальные штуки. Съемки пройдут как в России, так и в зарубежных казино. У нас это будет Москва и побережье Черного моря. Ну, надеюсь, это будет пляж города Сочи, где даже при советской власти орудовали шайки картежных жуликов и воров, которые дали нашей стране великого политика Бориса Немцова. Ну, а зарубежные локации пока что держатся в строжайшем секрете. Премьера должна быть где-то в 2017 году. Ждем. Кристофер Нолан готовится к съемкам военной драмы под названием «Дюнкерк». Действие развернется во время операции «Динамо». Это когда блокированные немцами возле города Дюнкерка части союзников вывозили морем. Тогда удалось спасти жизни 330 тысяч человек. Нолан сам написал сценарий, сам же выступает продюсером и режиссером. Уже назначены места для съемок на севере Франции. Фильм будет снимать, ловко сочетая 65-миллиметровую пленку и IMAX-камеру. На фильм подписаны Том Харди, Кеннет Брана и Майк Райланс, недавно отхвативший «Оскара» за роль второго плана в картине «Шпионский мост». Выбор актера на главную роль всех удивил. Нолан подтянул никому неизвестного ирландца Фиона Уайтхеда, у которого на счету один эпизод в сериале «Хим». В картине появится музыкант группы One Direction Гарри Стайлз. Ему досталась роль солдата. Кристофер Нолан и студия Warner Brothers пока что никак не комментируют такие кастинговые решения. Съемки начнутся в мае. В прокат картина выйдет 20 июля 2017 года. Тим Бертон официально заявил: сиквелу «Битлджус» быть. Ну, кто не в курсе, Beetlejuice, то есть жучиный сок, это изуродованное неправильным произношением название звезды Бетельгейзе. Это такой красный сверхгигант из созвездия Ориона. Фильм «Beetlejuice», он же «Жучиный сок», вышел в 1988 году и рассказывал о двух супругах, умерших в собственном доме и оставшихся в нем призраками. После того, как в дом заселяется новая семья, супруги обращаются к мистическому Beetlejuice, который обещает напугать и прогнать новых жильцов. Сыграл его Майкл Китон, он же появится в сиквеле. Вернется и Вайнона Райдер, сыгравшая в первом фильме мрачную дочку новых жильцов, которая единственная видела призрачных супругов. Производством занимается студия Warner Brothers. Сценарий забацал Сет Грэм Смит, уже работавший с Бертоном над картиной «Мрачные тени». Студия Sony Pictures всерьез задумала сделать кроссовер фильмов «Люди в черном» и «Мачо и Ботан». Ну, это когда пересекаются события и герои двух картин. По сюжету герои Ченнинга Татума и Джона Хилла попадают в организацию, которая ловит инопланетных преступников. Уилл Смит и Томми Ли Джонс в проекте, увы, не появятся. Их героев сыграют более молодые актеры. Сценарий написал Родни Ротман, ответственный за «Забойный реванш». Кто не видел, срочно смотреть в правильном переводе. Отличный фильм. И «Мачо и Ботан 2». В режиссерское кресло студия зовет Джеймса Бобина, снявшего фильмы «Маппеты» и «Алиса в Зазеркалье». Ну, может получиться неплохо. Переходим к новостям сериалов. Дэнни Бойл, пережив режиссуру Стива Джобса, решил сменить формат и сделать для канала FX сериал на 10 эпизодов. Бойл расскажет трагическую историю, которая приключилась в семье миллиардера Пола Гетти. 10 июля 1973 года в Риме был похищен его 16-летний внук Джон. Похитители потребовали выкуп в 17 миллионов долларов. Пол Гетти платить выкуп отказался, ибо был твердо уверен, что похищение инсценировал сам внучок с целью выманить у дедушки деньжат. Вот такая профессиональная деформация психики у миллиардера. Даже в собственном внуке видит вымогателя. Ну, основания так думать у миллиардера, понятно, были. Внучок частенько шутковал, что выудить у скупого дедушки немножко бабла можно только вот таким способом. Поэтому, когда внука похитили по-настоящему, дедушка не сильно поверил и отказал с формулировкой, что если он заплатит выкуп, начнут похищать его всех остальных 14 внуков. Однако в ноябре 1973-го ежедневная газета получила конверт, в котором находились прядь волос и часть уха внука, а также письменные угрозы окончательно изуродовать Джона, если похитители не получат 3,2 миллиона долларов в течение 10 дней. Вот тогда дедушка поверил, но согласился заплатить только 2,2 миллиона баксов. Это была максимальная сумма, которая не облагалась налогом. Но, как видим, профессиональная деформация психики у миллиардера не ограничивается подозрениями в адрес собственных внуков. Недостающие деньги для спасения внука дедушка-миллиардер дал собственному сыну и отцу Джона в долг под 4% годовых. В итоге похитители получили примерно 2,9 миллиона долларов. А после уплаты выкупа Джона нашли живым на юге Италии. Несколько позже полиция задержала 9 похитителей. Плотника, санитара, бывшего уголовника, продавца оливкового масла из Калабрии. А также несколько серьезных парней из местной калабрийской ОПГ. Двое из банды были осуждены и заехали на тюрьму. Остальных, в том числе и членов ОПГ, отпустили из-за недостаточности улик. Большая часть суммы выкупа куда-то исчезла, полиция не нашла. Сам Джон так и не пришел в себя после случившегося. Подсел на алкоголь, наркоту, а через 8 лет после похищения полностью ослеп, онемел и остаток жизни провел в инвалидном кресле. Вот такую добротную историю из жизни миллиардеров расскажут Дэнни Бойл и сценарист Саймон Боффой, с которым Бойл трудился над оскароносным миллионером из трущоб. Переходим к светским хроникам. Роберт Паттинсон так проникся сотрудничеством с модным домом Dior, что решил заделаться дизайнером одежды. Паттинсон после завершения «Сумеречной саги» активно пытается играть в авторском кино, расширяет профессиональные навыки. Но тут выяснилось, что паренек тайно работает над собственной коллекцией одежды. Вот уже 2 года Роберт тайком встречается с дизайнерами и портными, и его модная линия одежды практически полностью готова. Одежда от Паттинсона будет как для мужчин, так и для женщин. На стиль коллекции повлияли города, в которых бывал актер. В частности, Лос-Анджелес. Популярный там деним и стиль рабочей одежды. И Лондон, где любят шерсть и вязаные вещи. Всех секретов Роберт пока что не раскрыл, говорит, готовит сюрприз. Не так давно ходили слухи, что Саша Бэрон Коэн сыграет легендарного солиста группы Queen Фредди Меркьюри. Но внезапно оставшиеся в живых участники группы дали Саше решительный отлуп. 3-го дня Саша раскрыл причины. Фильм был задуман как история реалистичная и мрачная, со множеством невероятных эпизодов, имевших место в жизни Федора. Саша вспоминает, что на одной из вечеринок Фредди разгуливали карлики, на голове у которых были тарелки с кокаином. Кстати, вспоминает про такое не только Саша. Остальные вспоминают, что на этих вечеринках тарелки с коксом стояли даже в сортирах. Вот такие сцены и общий рок-н-ролльный настрой картины и не понравились группе Queen. По словам Коэна, музыканты хотели фильм не про мрачную историю, а про светлое наследие группы. По их задумке, Федор должен был умереть в середине фильма, а во второй части картины зритель бы наблюдал, как оставшиеся в живых страдают и справляются с утратой. Саша честно заявил, что никто не будет смотреть фильм, где главный герой умирает в середине. Но музыкантам виднее. В итоге проект не задался. Будет ли снят, пока что загадка. Как известно, у Анджелины Джоли и Брэда Питта 6 детей и 4 няньки. И вот одна из нянек, набравшись наглости, вздумала с Брэдом Питтом флиртовать. Ну, ясное дело, все няньки так или иначе строят Брэдке глазки. Ну, что там говорить, многие мужики, глядя на Брэда Питта, невольно задумываются о смене половой ориентации. Джоли смотрит на это сквозь пальцы. Ну, понятно, в разумных пределах. Ну, а насчет обнаглевшей няньки Анжелка заподозрила сразу, что эта дрянь слишком часто стала крутиться вокруг дорогого во всех смыслах мужа. Анжелка стала следить за нянькой и за ее реакциями на Брэдку. И вот как-то раз Брэдка выбежал из душа в одном полотенце на кухню, решил выпить сока, а нянька тут как тут. И давай Брэдке широко и даже нагло улыбаться. Тут Анжелка не стерпела, наорала на наглую няньку и выгнала охамевшую мерзавку из дома вон. Предосторожность не лишняя. Те же Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер разводятся в частности и потому, что Беня закрутил шашни с нянькой своих детей. Да и Джуд Лоу изменил своей Сиене Миллер именно с нянькой. В общем, не просто быть богатым и красивым. Повсюду подстерегают опасности. Поступают печальные новости. У Майкла Дугласа дела совсем плохи. 71-летний актер болен раком. Врачи определяют срок жизни еще на 50 лет. В 2010-м у Дугласа был рак языка в 4-й стадии. Ну, лечение вроде прошло успешно, но, видимо, не совсем. Расстроенный актер отправился на свой любимый остров на Бермудах, где будет приводить в порядок дела и дожидаться последних дней. Ну, здоровья, я даже не знаю. Ну, а теперь, что же нам покажут на этих выходных? Падение Лондона. Сиквел блокбастера «Падение Олимпа», где телохранитель Джерард Батлер спасал американского президента Аарона Экхарта. На этот раз президент и его охранник катят в Лондон на международный саммит. В Лондоне тоже лютуют террористы, и бедняге Джерри придется спасать не только своего президента, но и всех остальных мировых лидеров. Бери комрадов, боевых подруг, иди смотреть, как можно спасти мир в одиночку. Детей, понятно, оставь дома. «Джейн берет ружье» – фильм с Натали Портман в главной роли. Америка – дикий запад. Джейн живет в мире мужчин и худо-бедно справляется с хозяйством, пока ее муж-преступник находится в бегах. Внезапно супруг объявляется на пороге, израненный и с бандой головорезов на хвосте. Джейн приходится обратиться за помощью к бывшему возлюбленному и самой взять в руки винтовочку, дабы защитить себя и свою семью. Изначально в картине вместе с Натали должны были играть Джуд Лоу и Майкл Фассбендер, но в итоге сыграли Джоэл Эдгертон и Юэн Макгрегор. Парни тоже хоть куда. В кино веди боевую подругу, толковую жену, детей снова не бери. Запрос в друзья. Немецкий триллер о том, как героиня фильма Лора пытается вынести из френдов странную однокурсницу, которая вроде как покончила с собой. Однако мертвая девка упорно появляется в друзьях у бедняжки. Банальная история превращается в леденящий кровь триллер, так как однокурсница оказалась с приветом. Смотреть всем, кто переживает на тему френдоцида у себя в соцсеточках, остальным не мучиться. «Незваные гости» – тоже ужасы. Анна страдает агорафобией – это боязнь открытых пространств. Однажды в дом Анны врываются злодеи, но девушка боится выбежать наружу. Злоумышленникам, однако, радоваться рано, потому что агорафобия – не единственное психическое расстройство Анны. Смотреть снова любителям жанра, остальные пропускают. «Чужая страна» – драма о том, как в австралийской пустыне ночью пропали дети-подростки. Родители в исполнении Николь Кидман и Джозефа Файнса делают все, чтобы детей найти. В процессе поисков наружу выплывает прошлое героев, не самое приятное. Своих детишек оставь дома, в кино иди с подругой или с женой трепетать. Для детишек в прокат выходят «Смешарики. Легенда о золотом драконе». Это вторая часть полнометражных приключений шарообразных героев. Первый мультик показал, что смешариков лучше всего смотреть в привычном короткометражном формате, как сериал. Но создателей это не остановило. И вот они выпустили вторую часть с джунглями, туземцами и расхитителями гробниц. А также с Гариком Харламовым и Дмитрием Нагиевым на озвучке. В кино веди всю семью. Никого не пропускай. «Супербобровы» – отечественная комедия о жертвах Челябинского метеорита. Семья Бобровых после падения метеорита получает суперспособности. Дед становится бессмертным. Отец может телепортироваться. Сын начинает понимать собачий язык. Сестры получают суперсилу, способность к полетам и невидимость. Единственное ограничение – способности действуют только, когда вся семья в сборе. В ролях Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Роман Мадянов, Владимир Толоконников и другие. Рекомендация известна. «Контрибуция» – еще одна российская картина, на этот раз якобы историческая. Пермь, 1918 год. Город захватил Среднесибирский белогвардейский корпус под командованием молодого генерала Анатолия Пепеляева. Генерал просит местных купцов помочь деньгами его измотанной армии. Богатая вдова в качестве контрибуции заносит здоровенный бриллиант, который на следующий же день таинственным образом исчезает. К поискам привлекают приговоренного к смерти красного следователя Андрея Мурзина, который должен найти бриллиант в обмен на помиловку. Главные роли сыграли супруги Максим Матвеев и Лиза Боярская. Ну, рекомендация та же. А на сегодня все. Не забывай голосовать в основном этапе народной кинопремии «Жорж». Он продлится до 20 марта. Удачных выходных, до новых встреч!
На канале Гоблина смотри следующие ролики. Опергеймер про компьютерные игры. Гоблин Ньюс – трезвый взгляд на окружающий бардак. Синефил – новости кино. Культура – шедевры мировой литературы на видео. Бытовая техника в цепких лапах. И все это в исполнении Гоблина. Если ты еще не подписался, немедленно подпишись.